и я ступаю, как во сне, в летящий на закате снег. Уже весна летит прощально над миром света пелена. Любимая удивлена, по телефону сообщая, что выпал снег, что выпал снег. Как описать его падение, замедленный его полет? Да снег идет не в наступление, он отступает, но идет. Летит он тихий, ненахальный, иною снег цели нет, чтобы рукою помахали ему, летящему во след.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Говорит радио «Благовест». В эфире программа «Исторические хроники» с Геннадием Владимировичем Скворцовым.
Да, вновь приветствую вас.
И Виктором Зимой. Здравствуйте, Геннадий Владиславович. Вот, Геннадий Владиславович, о чем хотите сегодня с нами поговорить?
Ну, мы вот подняли тему, у нас так спонтанно.
Да, у нас много.
Возникла, которую вы обозначили как «золотая миля».
Да.
До этого мы знали, у нас была так называемая
университет. Зовем ее по-русски «золотой километр».
Ну, километр не вмещается.
Километр.
Так.
А миля-то знаете сколько? Нет, миль же разные. Есть морская, есть артиллерийская.
Вот разная, да. Ну, вот вы сказали, 1 километр 700 метров.
1852.
800, да.
Так, если к слову.
52, да.
Тут недавно фильм смотрел, тема. Глеб Панфилов был режиссер этого фильма. Видели этот фильм, нет? С Михаилом Ульяновым.
По-моему, еще не вспоминаю.
Замечательный фильм, такой классный. Там выражение «на душе гадко, словно ласточку убил».
Интересный образ, да.
Я смотрю в окно почему-то, и у меня на душе гадко, будто я ласточку убил.
Не стреляйте в белых лебедей, да?
Ну, вы пошли вообще, фэнтези опять. Где у нас белые лебеди?
А летают с Индии.
А где? С Индии летают?
С Индии прилетают.
Ой, дурные лебеди. Куда летят, сами не понимаешь.
Шигарский район. Ага. Шигарка, село Плотниково.
Да.
И большая сеть там озер.
Господи, как
есть
бы...
Есть лебединка на озёрах.
Чтобы лебеди-то услышали голос мой, сказали, господи, летите отсюда. Летите, лебеди, есть, летите, лебеди, летите.
Они через Гималаи летают.
Ой, столько труда, чтобы прилететь в Сибирь.
А нет, у них полет там... Такая есть такая техника полета у них, они великолепно справляются с высотами.
Так не дураки, лебеди.
Они тысячи лет летают.
Вот именно.
Здесь они, родина-то у них на севере. Они в Индии теплые, заметим.
О, ну я понимаю, сейчас у вас начнет родина, сынок, там, где холодно, ничего, терпи.
Да, вот
вот мы терпилые есть, и терпим, и терпим. Ну, что с нами не делают, а мы терпим.
Животный мир терпит.
Ну, правильно. А мы что, все уже животными стали, что ли?
Ну, мы млекопитающиеся, к какой-то части относимся.
Да, млекопитаемся, да. Мы питаемся всем, что сделано не из молока. Так, перефразирую вас. Ну, да давайте к золотой
миле. Ну, золотая миля.
Ненаглядный мой Геннадий Владиславович.
Раньше-то у нас была известна университетская миля. Тут
где?
Проекты были. А вот у нас 4 университета и рекорд Гиннесса.
Вот мне кажется, этими проектами вот занимаются...
Том, знаете, очень интенсивно разработан, оказывается. Покрыт весь интересными зонами.
Пылью вековой.
Пыль. Но ничего не делается, наше управление, к сожалению. Не идет навстречу на вот этим замечательным... Идеи, которые рождаются.
Ну, как в той песне, что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник нас мама родила.
Ну, это есть такой момент замечено. что отдельные страны развиваются. Но мы-то относимся к корейцам. Мы же потомки кого? Иофета. Вот в Африке там не делается, там все понятно. Там эти люди, они хамовые, это потомки Хама, проклятого бога. Ну, нас-то Бог не проклинал. Вот Сим еще есть, Сим. Это арабы, евреи. Вот, он тоже не проклинал их. Видите, у них кое что получается. А мы, европейцы, белая раса, писал святой Нестор, летописец. Знакомы с трудами Нестора? Вот. История ранняя, христианская, первые века там, нашей эры. Поэтому у нас все-таки что-то получается, что бы они ни делали. А вот в Африке, так, ну, к сожалению, вот такое... Да, кстати, китайцы и японцы относятся так к племени Хамова. Поэтому им нужно очень осторожно с Россией. Они проклятые, нас Бог миловал. Я тоже думал долго, кто такие китайцы-то? Желтая раса там или что там, Япония. Потом у одного этнографа прочитал, что, оказывается, они относятся вот к этому ковчег-то, Ноя.
Угу.
Помните? Относятся, оказывается...
Да уже пора строить.
Проклятые. Ну, придет приказ, кто-то начнет строить, готовить.
Приказ-то от кого?
От Господа Бога. Да. Ну, Ной это... Ну, все смеялись над Ноем, он что, с ума сошел? Что-то леса натаскал там.
А может, и сошел?
Да нет, все правильно выполнил. Иначе бы сейчас не было животного мира, да. Что, Господу снова заниматься повторно творением? У него-то, конечно, он может сотворить хоть сколько. Восстановить вам... Это представьте, какие масштабы. Это же все, что живое. Вот, от там муравья там и пчелы какой-нибудь. И до высокоорганизованных существ, как человек, да. Образ и подобие Божие. А он сказал, что нет, но и справиться с задачей не будем заново мы тут творение мира заниматься. Сколько там, 6-7 дней ушло? И увидел Бог, что это хорошо, пишет у нас Библия.
Да, Геннадий Славович, сейчас, с вашего позволения, напомню радиослушателям, это «Исторические хроники», и мы переходим к «Золотой миле».
Да, собственно, мы уже начали эту программу.
Архитектуре, домам, именам, датам,
да,
количеству
вот...
денег.
Денег вот,
на аккумулированных вот он, за счет эксплуатации наемного труда. В основе всего лежит противоречие между трудом и капиталом. Помните это?
Маркс везде.
Помните, сюда. Да, помните.
Это только не надо превращать его в какого-то Мао Цзэдуна.
А почему Мао Цзэдуна? Противоречие между трудом и капиталом, оно есть сейчас.
Ну, понятно.
Вот оно.
Нет, не доводить до цитатников, фанатиков коммунизма.
Мы не доводим.
И Карла Маркса.
Мы не фанатики.
Не фанатики?
Нет.
Цитатника нету?
Нет.
Маркса,
нет.
У вас на столе.
У нас все нормально.
Манифест
здраво.
Коммунистической партии наизусть. Не учили наизусть?
Зачем учить наизусть? Наизусть ничего не надо учить, нужно запоминать.
Ну, я понимаю.
Разница между...
Главный принцип, да, чтобы...
Нужно запомнить, так. А потом вовремя припомнить, кому надо
и
кому следует.
И практику,
да?
Пройти практику.
Я правильно сказал?
Да, ну
вот.
Правильно.
Вот.
Да.
Я все запоминаю и припомню. Как на холёных говорю, помните, да, ничего, дедуля, станешь старенький, я тебе припомню.
Ух ты, смотри, какой мстительный мальчик.
Еще бы, вот так вот.
А ты подождите, автор-то кто это у на холёнка-то?
Вот. Автор на холёнка, я не помню. Если расслушатели помнят, позвоните нам, пожалуйста, 22-47-09.
Это где-то фильм был такой.
Фильм был, да.
Итак, у нас был Асташов в прошлой программе, конечно, это как бы, ну, самый, пожалуй, видный из золотопромышленников. Том,
самый богатый.
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 Который имел,
богато жили, видать, да?
Он имел даже потомственное дворянство, ведь смотрите. Не
а,
все...
купил, а не имел.
А, правильно.
Вы это понять не
нет,
путаете.
Нет, только не купил, а видите, чем он оказывал услуги
высокопоставленным
лицам при царском дворе.
Ничего не вечно под луной.
Потому что нельзя было царедворцу, скажем, Александру Бенкендорфу, слышали?
А, слышал.
Да,
причем я слышал с точки зрения, что Вражина был законченный.
Не жалел он этих коммунистов,
нет,
да?
Для русских душ, да.
Не жалел он этих революционеров, гасил прямо там, в Питере, на месте, в этой колыбели революции. Александр Христофорович Бенкендорф. Оказывается, благодаря этому нашему земляку, талантливому организатору золотопромышленности Сибири Ивану Дмитриевичу Асташеву, Он здесь имел хорошие приработки в Сибири. Вообще, там, если читать 19 век, это разработка, промышленная разработка золота, вы найдете очень много именитых людей, представителей власти.
Угу.
Паскевич Ереванский тоже, например, который в Польше был как этот...
Наместник.
Наместник царства польского, да, поскольку Польша входила в состояние. Я не знаю, что она такая стала сейчас ершистая какая-то. И... Так уж купили глубоко ее американцы, что ли. Страна-то сейчас, понимаете, не набрали долгов, а кто будет, ее внуки будут рассчитываться, и дети. Проценты-то идут. Америка купила поляков, короче. И вот они тут критикой все нас критикуют, что мы плохие люди какие-то. Русские, в частности. Вот. Ну, то, во время Паскевича, конечно, там было все тихо, спокойно. Царство польское, ну, я не скажу, что оно там процветало особым образом. Вот он тоже имел через Ивана, любезного Ивана Дмитриевича, который тоже держал... Он как бы присматривал за этими их приисками. Вроде бы было оформлено-то, на Асташова все оформлено, да?
Угу.
Потому что нельзя было такие имена где-то там, чтобы они где-то звучали. Иначе заинтересуется государь, скажет, вам что, мало жалования, которое я вам плачу?
Мало.
А Петербург вот такой город, требовавший массу денег, оказывается. Очень такой богатый был город. Содержание дворцов, строительство дворцов, дач. Вот Иван Христофорович замок целый построил под городом Ревелем, Таллином. Ну, это известное вам место. С башней какой красивой, там, таким донжоном. На манер вот этих там Ливонский орден был когда-то рыцарским. Вот. Теперь у нас еще было целый ряд вот этих вот высокопоставленных имен, связанных со Сташовым. Вот, и за это, естественно, они выхлопотали очень высокий придворный, ну, как назвать, титул или как должность такую. Действительно, статский советник. Что, переводя на, так скажем, на военное, это как генерал он был, имел равный с военным чин. Герб был у него в виде там печи, по-моему, там, ну, где отливали там слитки золотые, значит, золотосплавочная лаборатория была в Томске. Вот. Его сына произвели в генералы лейб-гвардии конного полка, который квартировал в царском селе Вениамин. Вот, Вениаминова звали, Асташев. Вот, и охранял, значит, вот эти дворцовые пригороды города Санкт-Петербурга. Ну, в общем, человек был довольно-таки высокий по статусу, уважаемый, и все аккуратно выполнял. Это был 19 век. Ну, дальше можно, конечно, вспомнить, так, если идти по этому нашему проспекту центральному, наискосочек слегка от его усадьбы. А усадьба у него сейчас простирается от музея, Томского краеведческого музея, до Пушкинского сквера.
Ну, так это маленький совсем участок.
Сколько? Ну, там дома, видите, там стоят, там и ресторан.
30 сюда. Метров.
Там была иконописная мастерская, самая большая.
Вот в этом маленьком домике, который с лицом к краеведческому
музею. А вот где там нет, где кафе. Там открыли.
А, ну это уже дальше, это ЗАГС.
Да, к Пушкину ближе туда, к памятнику.
Угу.
Вот там было что-то очень много довольно мастеров хороших, при которых Макарий Невский, епископ, хозяин-то, купила потом епархия, дворец, Вениамина купила. Но отец скончался в 1868 году, по-моему, Иван Дмитриевич. Был погребен в Алексеевском монастыре с южной стороны, по-моему, да, с южной стороны, это... ныне Казанской церкви. Там рядом сестра. Кстати, есть где-то снимки этих каменных, вот этих вот надгробий их художественные в нашем краеведческом музее. Но я случайно познакомился.
Геннадий Иванович, я напомню, с вашего позволения, радиослушателям, это «Исторические хроники», радио «Благовест». Я сейчас предлагаю минутку отдохнуть, перевести дух и через... минуту после музыки, хорошей музыки, вернуться в студию. Не переключайся, пожалуйста, это радио «Благовест», 109 «Исторические хроники» с Геннадием Луцачем Скворцовым.
Мы не пьем вина на краю деревни, мы не ладим себя в женихи царевни, мы в густые щи не макаем лапоть, Нам смеяться стыдно и скучно плакать. Мы дугу не гнем пополам с медведем, мы на сером волке вперед не едем, и ему не встать, уколовший шприцем или озим грянувший стройным принцем. Зная медные трубы, мы в них не трубим, мы не любим подобных себе. Не любим тех, кто сделан был из другого теста. Нам не нравится время, но чаще место, потому что север далек от юга, наши мысли цепляются друг за друга. Когда меркнет солнце, мы свет включаем, завершая вечер грузинским чаем.
Мы хотим играть на лугу в пятнашки, не ходить в пальто, но в одной рубашке. Если вдруг на дворе будет дождь и слякоть, мы готовим уроки, хотим не плакать. Мы учебник прочтем вопреки заглавию, все, что нам приснится, то станет явью. Мы полюбим всех, и в ответ они нас, это самый лучший плюс на минус. Мы в супруги возьмем себе дев с глазами дикой лани, а если мы девы сами, то мы юношей стройных возьмем в супруги и не будем чаять души друг в друге. Потому что у куклы лицо мы, смеясь свои, совершим ошибки, и тогда живущие на покое мудрецы нам скажут, что жизнь такое.
Вы слушаете радио «Благовест», исторические хроники, в студии Геннадий Славович Скворцов и Виктор Зима. И мы продолжаем сегодня говорить о Золотой Миле.
Ну, кажется, да, о наиболее значимых.
О таком богатом районе города Томска.
О, это
богатом,
престижный район, да? Был, да.
Такой... В городе Томске очень много людей с Украины, на самом деле, хохлов.
Хохлов, да.
Много же хохлов?
Ну, судя по...
Хохлы наши люди, да?
Пиво, конечно, наши. Да это мы и есть
хохлы. Ну, конечно, мы трошки с вами сейчас посыдым. Да?
Да, да.
Трошки.
Да.
И дальше пойдем.
Ну, язык такой интересный.
Они же всегда говорили, заспеваем, да, никогда песни петь. Бабушки-то да. Наши, да?
А нет, а я поеду в сад зеленый, ну. Креченеченьку копать.
Ну, вот видите, что, переходим на наш
копов,
родной язык.
Копов, креченеченьку.
Да, а мы все враги, враги. Это... Какие враги?
Мне дед рассказывал.
Братья, говорит, а вы что, тоже из хохлов, что ли?
У меня родственники вон в Краснодарском крае. Да? Фамилия Рыбалка.
А мне сдается, что вы из польских, местечковых этих.
А у меня польские по отцу, да, у меня польские
шляхты. Ну, хорошо, хоть не по маме.
Шляхта. А маме.
Хорошо, хоть не по маме.
Кубанские там просто.
Вот, ну, тогда наш человек.
Вот куда...
Я подумал, по маме, по маме.
Ну, зато они были дворяне. Мне интереснее-то поляки, потому что там уже какие-то интересные исторические.
То есть, я ничего тут, я подожду.
А что там казачков?
То есть, вот тут дворянский сын пропадает?
Ну, да, как рассказывали родственники. Но вы они были в Новониколаевске.
Вы еще и дворянин.
Ну, да.
Только... О, по-вас-то чекистская наган-то плачи.
Тут хватает своих дворян.
Ой, приют-то по вам
а вот
для детей. Вы знаете, что такое член семьи изменника Родины?
Сир.
Чесуир, да.
Сир.
Ай-яй-яй. Ай, не в свое время я родился.
Да чего? Вы там постоянно, я уже думаю, купить вам где-нибудь кобуру хотя бы деревянную.
Спасибо.
От Маузера.
Вот вы способны унизить человека. Деревянную кобуру.
Быть.
Еще вы мне, давайте, как говорили, а что макинтош деревянный мне прикупите уже.
Нет, вы знаете, там был фильм такой, один там матросик.
Ой-ой-ой.
Один матросик, да, такой. В антикварных магазинах появляются какие-то такие вот штучки.
Да.
Вот. И он, значит, так как
бы... Вы знаете, по мне лучше... По мне лучше из оптимистической трагедии «Комиссар». Вот это...
Это женщина?
Прекрасно. Вообще, я влюблен в нее просто. Вообще, это мой тип женщины.
Да. Вот такая жена вам бы казалась наилучшей, да?
Нет, ты что, такая бы меня сразу в артиллерийской башне и кончила бы.
В домашних условиях.
Конечно.
А это наша землячка, вы знаете.
Да, я знаю, да, я знаю.
Она же Райснер, Лариса-то, Михайловна.
Да, вот это мой вообще тип такой прям. Но я же актрису, поэтому мой прям...
Она сыграла хорошо, да?
Ну-ка еще, да кто еще хочет комиссарского тела? Кто еще не пробовал, да, хочет? И все.
Они такие стоят, жадные матросы такие.
Уже не жадные, после того, как кореш это кончили.
Из трюмов выбрались еще света белого.
Вот я не в свое время родился, я реально не в свое время
света
родился.
Света белого.
Понимаете? Смотрите.
А нет, опасность была попасть вам в коррупцию и быть расстрелянным потом товарищем Дзержинским.
Дома, ну, а почему не наоборот?
Маузер.
А чего сразу меня в коррупцию? Почему не наоборот?
Вы как-то говорили, я боюсь, не удержусь я от соблазна.
Вот так соблазн, что вы? От соблазна мы все удержаться не можем.
А вдруг квартиру где-нибудь ворветесь там, как в Питере ходили ночами.
А так бы хотелось, между прочим, в заливе Качинос, залив свиней, да, американцу с Фиделем Кастром погонять, с Че Геварой бы...
Познакомиться.
Революцию делать идти, революцию, да. Может, вот был бы я рядом с ним, может, он бы и спасся.
Взял бы в личное телохранителя.
Зачем телохранители? Я тактиком, я неплохой тактик. Стратегия фиговая, а тактик хорош.
Так и там сейчас Гуантанамо стоит, за ней же база, да? В заливе свиней.
Да, да, поэтому...
Что-то обещал Обама закрыть этот позорный объект для Америки. Вот, где-то под Харьковом у них еще была точка, что-то вроде такой же. Они по всему миру раскидали сеть вот этих тайных тюрем. Америка, несущая демократию, понимаете.
Вы не любите Америку, народу. Геннадий Славович.
Да она, видите, она не постоянно противоречива сама в себе.
Как человек. Вот. Любой интеллигентный человек, он в первую очередь противоречит сам себе. Да, конечно,
но она так бьет себя в грудь, что она искренне чиста, кристально.
Угу.
Белая пушистая. Это все не соответствует. Это же, что это такое? Это ради этой демократии они умирали там в гражданских войнах, добиваясь уникальной конституции вот этой всей. И сейчас, что бы сказали им эти их предки?
Короче, я вот тут в Википедии случайно нашел. У нас город этот сплошной... Сплошная птицефабрика, условно говоря.
Да вы что?
Да, Википедию читали?
Нет, нет.
А я сейчас приведу пример. Старейший в Сибири крупный образовательный научный инновационный центр. Вот соответствует истине, я про ложь расскажу, только два слова. Образовательный и научный центр, потому что Томск на самом деле этим славен. Образование.
Ну, да.
Всем остальным нет, все остальное мы уже...
Нет, видео.
Инновационный центр здесь, конечно, ну да, конечно, да. Вот, судя по тому, как мы... Да, инновации. Там 9 вузов, это понятно, 15 НИИ.
Где они?
Где?
По подвалам,
да. И самое главное, особая экономическая зона технико-внедренческого типа и 6 бизнес-инкубаторов.
ТВЗ, так называемые.
Так вот, понимаете, вот, может быть, у нас, да, инкубаторы есть, да, яйца только дорогие. А вот Китай, вот без всяких этих Википедий, завалил кнопочными сотовыми телефонами по $10 всю Африку.
И, собственно, и самих себя. Показывают китайский
поэтому,
рынок.
Понимаете, вот мы могли бы в бизнес-инкубаторах хотя бы вот телефоны клепать, чтобы завалить кусок Африки.
Из готовых уже завезенных с Тайваня.
Да из чего угодно, да.
Схем.
Бери, завози и делай. Вот я не могу понять, мне бы хоть раз, что там внедрили.
А какой-то у нас есть человек в Белом доме сидит, у этого нашего губернатора, ответственность за экономическое развитие. По-моему, мадам, женщина какая-то.
То там нет, ну правильно, да. Вот понимаете,
она,
вот суть дела.
А что
вот
делает,
мы что-то внедряем, а весь мир нашими внедрениями не пользуется. Так обидно.
А нет, был приказ секретный.
Так или секретный приказ.
Мирового правительства.
А, мирового опять. Понял. Ну-ка, запойте вашу песню,
масонского.
Затяните. Масонского. Балалайка вступает, масоны виноваты опять.
Они тут очень даже причастны.
Да, конечно.
Потому что когда громили...
А вам не кажется, что мы уже все масонами сами стали и вредим сами себе?
Ну, это как-то противоречит вообще человеческой натуре,
вредить самому себе.
У нас же есть какая-то внутренняя...
Ну, давайте, отвлеклись мы. Вы здесь проиграете мой спор, потому что за моими плечами университет марксизма-ленинизма. Сами понимаете.
Серьезное,
да?
Заведение.
Абсолютно серьезное, да. Да. Там учили, в первую очередь, как ставить к стенке.
Да.
Ну, конечно, врагу, вражин.
На стрельбище ездили.
А зачем?
Ну как?
Зачем нам на стрельбище?
Чтобы палец не дрожал.
Палец он не дрогнул, поэтому вот. Но переходите к «Золотой миле», иначе это более интереснее.
Ну да-да, ну у нас следующий объект такой крупный очень, не знаю, с чего даже начинать.
Кстати, мы умудрились испоганить даже вот этот кусок исторической памяти Томска. Ну вот, грубо говоря, от мэрии до площади Ленина, да?
Ну да-да.
Туда напихали уже всякие кубы,
ой, какой
дубы.
Да-да.
И прочие
там
вещи.
Безобразные.
Да,
там
серые какие-то дома за домом кого этого, да, факультета журналистики. Это чей дом у нас был? Асташова, да?
За домом. А, нет, так это дальше.
Ну, напротив глаз почтам-то. Вот вы краевед.
Ну нет.
Ну, острота ума уже оттачивается.
Это из кирпича разрушенного Троицкого собора, это аспирантская общага.
Да Томского, нет, ближе сюда.
А, ближе к аптеке.
Особняк, который. Напротив глаз почтам-то прям. Ну, где факультет журналистики сейчас располагается?
Ну, это Сосулина, Степан Егорович.
Ну, слава тебе, Господи, слава. Запрягали долго, едем быстро.
Ну, вот мы говорили просто о нем. Сейчас, тем более, там какая-то высшая будет, высшего там...
Выше. Будем готовить на таких асов. А я знаю, кому, на смену Соловьёву. Надо же готовить смену-то.
Свою сибирскую журналистику школа будет томская.
Да, да. Лебедей будем готовить.
Вот там, в Москве. Вот
дадут
там
они нам копоти.
В МГУ журналистики.
Зато я здесь узнал, оказывается, у нас в школе в начальных классах есть какие-то три великолепные программы. Вот, читайте Стругацких.
Так,
пока мы слушаем Соловьёва про врагов, да, ага. Враги учат наших детей. Нет ничего умнее, как победить идиотов. Три программы, пример следующие. Я могу ошибиться, хотя вряд ли. Программа номер один. Там нет математики в начальных классах.
Не как? Надо. Мальчику показал одно яблочко,
да,
второе
девочка,
яблочко,
да.
А потом угу. Две палочки.
Молодец,
параллельные
две палочки.
И три яблочка.
И
да?
Три яблочко, да, прекрасно.
Это как раз для...
Прекрасно, Геннадий Славович.
Вы понимаете, это...
Так вот, следующая программа.
Да.
Там есть математика, но очень мало литературы и русского языка.
То есть везде ущерб какой-то, да.
И только третья программа, какая-то старая, она осталась, но ее Министерство образования Российской Федерации категорически не рекомендует, где есть мал-мал все. Ну так вопрос, где враги-то?
В министерстве, как в академии.
Ай, вы сладкий мой, а, красавец. Вот,
педагогический.
Так вот, Геннадий Славович, я из вас уже бойца-то выковал, а? Вот.
Надо ветер-то откуда?
Вот оттуда он и ветер.
Холодный,
да.
И пронзительный.
А мы плывем, Соловьёв, вечером. Включайте быстрее, включайте. Солнце наше и Брилёв, два солнца не
закатывают. У них там сейчас называется так... Москва, Кремль, Путин, да.
Ну, Путин, президента чего вы трогаете?
Ну, такую программу придумали.
Ну, вот эти, да, что хочешь придумают.
Только надо
пока писать. Один работает, второй что хочешь и придумают.
Ну, только они что-то...
Вот не зря на Нюрнбергском процессе первого отправили, поставили к стенке, пропагандисты главного
Геббельсовского. Это какой-то главный редактор газеты популярной.
О, Фолькиша Биобахтер.
Дойче.
Да?
Биобахтер.
Фолькиша.
А Фольч, да-да-да-да-да.
Да-да-да-да, конечно.
Там еще был черный корпус.
Вот.
Шудердер Шварце корпус.
Вот, поэтому никто не спросит, а что за такие программы? И вообще, может, мы остановимся уже и детей начнем учить нормально. Правда, да?
Ну, какие-то ущербные. Я слышал очень интересный факт, что там лучшая математическая школа для детей в России, там, может, под Москва, может, где-то в этом, в Сколково, переправлена в Израиль, эвакуирована. И работает. И я еще немножко склонен усмотреть и факт того, что она может еще и за счет России обеспечиваться, финансироваться.
Конечно.
Но будет и мозги будут воспитываться математически теперь у нас где? На земле обетованной?
До нашей с вами исторической родины.
Вот, да. Ну, там родина вообще всех людей.
Вот, я поэтому и сказал.
Там рай,
родина всех людей.
Рай рядом.
Значит, и наша родина.
В Ираке.
Ой, надо туда, в рай подаваться.
Адам и Ева. Ну, мы там уже сейчас близко, Сирия.
Да,
там
в двух уже... шагах. Мы в двух шагах от рая.
А между Тигром и Евфратом.
Мы в двух шагах от рая. Слушали.
Но она уходит в этот залив, там какой-то залив персидский, да, немножко. Рай-то затоплен сейчас, получается, земной. Где все происходило-то?
Вам, вам кто из римских императоров нравится больше?
Из римских императоров? Меценат. А был меценат его звали.
А мне Марк Аврелий.
Марк Аврелий не еврей ли? Такая поговорка.
Ну, может быть.
Он писал, когда засаждал.
Мне нравится Марк Аврелий.
Славянский город.
Он мечтал видеть Рим свободным.
Да они все мечтали. По-разному.
Вот поэтому я хочу, как Марк Аврелий.
Вот он написал,
видеть нашу страну,
его исповедь,
свободной от колонизаторов-капиталистов, свободной от гигантских тарифов всяких банков и там этих программ кредитных.
Долой олигархов.
Свободных, да. Я-то это не говорил, это вы там крякнули. Вот я мечтаю об этом, как Марк Аврелий.
А вы так немножко причесок даже похожи.
На Марк Аврелия? Конечно.
Да, да.
Конечно.
Только в мраморе надо заказать.
Конечно, да.
Могу подсказать скульптора.
Спасибо.
Он вам в римском стиле, пожалуйста.
Да.
Сделает бюстик.
Спасибо, вот это пролили бы. Ну, давайте переходим. Я напомню, это «Исторические хроники» с Геннадием Скворцовым. Я приношу искренние извинения
за наши... Да, мы как-то долго подступаемся.
За наши опусы, да.
К теме.
Заметьте, итак, это вы подступаетесь долго. Я-то готов.
И сейчас мы классику с вами продолжим. Вот. «В границах одного семейства», очень интересного. В начале 19 века пост томского градоначальника... Вот мы думали, как же назвать, мэром его назвать, в то время не шло, бургомистром, это типа немецкий.
Первым секретарем горкома партии.
Ну, тоже интересный был, да, период. Вот.
Императорской Российской империи. Руководителем города.
Тавтология императорской империи.
Да. Ну, руководитель города.
Российской империи просто.
Да.
Значит, был тогда такой Филимонов фамилия, громкая фамилия.
Как?
Филимоновы.
Филимоновы?
Да.
Громкая фамилия, известная.
Потомки их тут еще в Томске где-то живут. Вот, так вот, приехал в Том... Тут в Томск приезжает такой молодой человек, одержимый какими-то идеями карьеры, значит, устройства жизни, из далекого города Енисейска. На следующий год, кстати, будет праздновать 400-летие. Поезжайте, кто будет свободный. Там реставрация большая прошла, реконструкция города. Очень красивый, похожий на город Томск.
Угу.
Только лучше сохранился, цельнее он. Сейчас еще храмы восстановили вдоль реки Енисей. Ну, полон честолюбия. Где-то он учился, получается. Скорее всего, в какой-то гимназии. Ну, был как... Да, где-то юридическое образование у него было. Не знаю, закончено или нет. Ну, то, что он занял пост... прокурора в Томской области, все-таки высокий пост. Но это очень понравилось Филимонову, и звали его философ Горохов. И вся Сибирь говорила, вот там в Томске живет очень оригинальный человек, а вы видели, какая у него библиотека? А библиотека была действительно удивительная. Этот философ, дабы показать свою ученость... Вот здесь вот у нас в студии почти книжек, там какие-то лежат несколько штук, это, конечно, не показатель, что тут находятся интеллектуалы, и, в общем, это склонные к чтению, саморазвитию.
Я сейчас вот не с трудом, я понимаю вообще, что сейчас происходит.
Это...
А вы хотите сказать, что здесь не интеллектуалы?
Нет, ну они уже прочитали, надеюсь, эти книжки-то хотя бы, это уже в начальном состоянии интереса к литературе, искусству. Так вот, а Горохов заказал обложки всех философов планеты тогда известных, всех Сократов там и прочих, значит, Аристотелей, Платонов, золоченые обложки, кожаный переплет и гигантский такой у него была библиотека, значит, от потолка до пола все уставил ими.
Хорош, я тоже мечтаю о такой библиотеке.
Шкафа. И все, когда попадали в Томск-то, он приводил их домой. Они так почтительно, знаете, сразу уважали после этого.
Mm.
И там было яркими такими золотом отчеканено. Аристотель, Платон, там, в общем, все весь свет мировой философии. И звали его при этом философ, заметим.
Ну, а как еще?
Жену звали Олимпиада. Олимпиада.
Красивое имя.
Была тогда, видимо, волна интереса к античности. Это же была эпоха классицизма, Александровского классицизма, ампир,
ага.
Слово империя. Александровского, Николаевского ампира. Мебель была какая-то чёная, эпоха Пушкина даже, еще Пушкин застал ее в таком активном, когда он учился в лицее, например. Но мне очень нравится стиль, очень такой свободный, легкий, пространство сохраняющее. В комнату заходишь, ничего лишнего. Голландская печь белая. Это вот с этих плитками там выложены какие-то античные орнаменты могут быть, что-то не... Мебель точёная с позолотой в стиле Людовик XVI, примерно так вот. Ну и в целом хорошие, красивые пропорции, стены обработаны, иногда мозаики, панно какое-то, иногда росписи даже были. У нас есть особнячок купца Смирнова на Кооперативном 5.
Это где сейчас располагается...
Медицинское учреждение.
Главный корпус НИИ.
Вот хотели завладеть...
Онкологии.
Да. Наша это власть...
Это серого гранита такой.
Ну, это да, итальянский военнопленный, мы говорим.
Очень стильный.
Да-да, это лучшая работа Федоровского, считается.
А в чем тут итальянский военнопленный?
А когда была война последняя у нас...
А вас последняя?
Первая война. Мировая, а да. Не последняя, а предпоследняя.
А почему они строили?
Они попали в колонны, знаете, есть рисунки, когда в Томск загоняют колонны пленных, 1915 год.
Угу.
Бесконечные колонны, которые шли с вокзала Томск-1 через весь город, туда, на второй Томск перегоняли, потому что там было...
Это перед революцией, что ли?
1915 год, да.
А, 1915.
Ну, знаменитое брусиловское там наступление, когда их полмиллиона, сколько-то там, миллион почти взяли в плен.
Угу.
И вот среди них были тирольцы. Вроде бы формально они относились к Австрийской империи, Габсбургам.
Тирольские стрелки, да, которые?
Ну, тирольские стрелки, это Эдельвейс в Германии были. Это такая была бригада эти, горные стрелки, как их называли, Эдельвейс. Что-то в этом роде. Ну, Тироль, он сейчас это итальянская.
И парень тот, он тоже здесь, среди стрелков из Эдельвейс.
А это кто писал?
Это Высоцкий писал, да.
Да, такие у меня цветочки были на этих, на пилотках.
Отставить разговоры вперед и вверх, а там, ведь это наши горы, они помогут
нам. А, понял.
Поняли?
Тема гор. Это как он начал с вертикали тогда, тема
ой,
гор.
Ну вы романтик конченый, вот с вами, вам только со стемы спрыгнуть.
Ну всю эту дивизию Эдельвейс уничтожили наши ребята под городом Бреславу.
Да.
В Рослов, всю положили там.
Всю положили.
Ну,
сами
Бреслава капитулировал уже 8-го, по-моему, где-то 10-го, 10-го.
10-го чего?
Мая 45-го. Держался долго.
Ну, вот и...
У них завод с патронов был, они прямо эти патроны засыпали весь город, танки наши постоянно подвергались.
Ну вот, ну давайте. Этого.
Ну вот, они, ведь это наши города, они помогут нам.
Так это когда построен особняк-то на Кооперативном?
На Кооперативном был построен в 1915-м, после как их пригнали сюда.
А что за вакханалия? Война идет, а тут особняки строят.
О, так о. Это же не Вторая мировая, где была уже все Аврал.
А какая?
Сталинская империя наша.
Ну.
А там была император Николая II. Город был сыт.
То есть кому война, кому мать родная?
Мать родная, ну не то, что мать родная.
Ну,
но вот этой беготни всякого, как у нас называют, штурмовщины всякой, не было при царе-то Николае II. Так и, посмотрите, немцы-то, они же...
А при царе-то порядок был,
порядок,
да?
Был.
А-а-а.
И армия-то была боевая.
Ай-яй-яй.
Про... Внутри... Ну, эти, смотри-ка, загнали за Волгу
как
почти.
Как вы запели-то, а? Вот тут вы раскрываетесь-то, вражина-то, а? Вы посмотрите.
Идеологически.
А при Иосифе Виссарионовиче, хотите сказать, не боевая была армия, да?
Ну, армия была тоже боевая.
Ай-яй-яй.
Ну, не было вот этих стрессовых ситуаций, окружений
стрессовых
всяких.
Стрессовых ситуаций.
Капитуляций. И то, что оказались бы...
Ай, как запей. Вот ты где враги скрытые сидят, а? Чуть дай только слабину, и вот мы, как цветок аленький, раскрылись.
Не, ну я...
Царь-батюшка, как
нет,
хорошо мы жили.
Я не окрашиваю это эмоционально.
Свет-то не было на улице, где вы жили-то хорошо?
Да были вон...
Да где были?
Да на Алтае вон Образцовый, ну... сейчас немецкая колония-то, Славгород.
Где?
Славгород на Алтае у нас, Томской губернии. Столыпин-то зачем приезжал?
Зачем?
А посмотреть, как справились с лучшими в мире образцовыми, этими, как назвать, фермерскими хозяйствами. Там же было все. Вода, газ, все подведено было. Электричество. Фермы для варки сыра. Сыр-то тогда умели варить при Столыпине, а сейчас-то, смотрите...
Да мы сейчас
есть.
Умеем, не хотим.
Да, и сыр не умеет у нас изготовить крестьяне наши, фермеры, которые обещали тут изобилие всевозможное.
Ну да.
Вот. Так что при батюшке-то И никто тут не было там каких-то панических состояний на фронте. И не бежали эти там тысячи этих...
Ну, так к дому, возвращаемся к дому, к дому, к дому, к дому.
Я немножко отвлекся. Так вот, да. Итальянцы строили в 15-м году, они жили тогда на территории футбольного этого... Сейчас где у нас? Стадиона.
Клуба Томми.
Футбольного стадиона.
Ага. Ну, в казармах, да?
В казармах деревянные. Фотографии есть. Видно, снимок сделан с Троицкого кафедрального собора. Деревянные казармы вдоль западной трибуны стадиона «Труд». Потому что их нельзя было в общих казармах держать. А у них постоянная вражда между тирольцами, они же как австрийцы, угу. и итальянцами. Вот Муссолини-то прибрал Тироль потом, южный. Угу. И Гитлер согласился, хоть и австриец был.
Тирольских стрелков, да?
Там, да, где-то они по-разному все называли тоже. Вот, это немцы только, австрийцы только вот этого, это итальянского.
А этот дом жилой был, да, на кооперативном?
Это готовил Иван Смирнов, известный томский купец. Вот сейчас институт курортологии, самое большое кирпичное огромное здание на Розе Люксембург-то. Угу. Это вот его был пассаж. Ну, там магазины, представительства разные.
Там, где гостиница Европа была, да?
А нет, европейская она была с этого края, с обруба.
Ага.
Вот был.
Ага.
Вот этот, в готическом стиле.
Да-да-да.
Англиканская готика, там, постройка. А это надо идти по Розе Люксембург, туда в сторону Дальней Ключевской.
А, и где там?
По правой стороне, считаем. Первое, второе, там, третье, пять домов соединено вместе.
Они ну, просто... а следом маленькая булочная, да, была раньше?
Да, последняя.
Желтая, последняя,
да? Последняя,
да?
Это...
Это что было?
Ну, это было так, она и была булочная.
Булочная всю жизнь была?
Да, такая...
Вот не сберегли мы ее, что так там не было потом, а? Вот. А я помню, как булочную ещё.
Да-да-да.
Я помню.
А такие лавки, они стоят прямо вот туда-сюда.
Кстати, а по диагонали от нее на Совпартшкольном там тоже такая же булочная стояла.
Да.
Помню, да?
Они в Томске, причем они такие типовые были, Хабаров строил в 19 веке, везде они разбросаны. Ну, вот это реставрировали сейчас магазинчик с подвалом огромным, там антикварный магазин, по-моему, сейчас это на углу переулка-то, где это, ресторан-то был, «Чайка».
Угу, угу.
Так что там переулок? А, приют Мариинский.
Совпартшкольный.
Советская
партийная школа.
Да-да, приют Мариинский, переулок бывший. Вот это тоже из-за разряда, потому что он врос в землю, уже двери не открывались. Где-то года два назад. Ну, отличный там сводчатый подвал.
Это где?
А вот угол как раз, Люксембург из Совпартшкольного.
Ага. Так там же, извините, там же угол Люксембург Совпартшкольного, там сейчас новый дом стоит, там ЗАГС.
Нет, там кирпичный дом, не угол.
ЗАГС же, вместо деревянного.
С одной стоит, да, там двухэтажный был. С одной стоит банк.
А это где?
Банк сибирский. А это по этой же стороне, только немножко дальше как бы в сторону синагоги.
У вас все меряется, то церковью, то синагогой.
Ну, они видны.
У вас все дороги, то к церкви, то к себе, вы выберите уже.
А вот город Томск у нас был такой своеобразный.
Город церквей и синагог.
И синагог.
Да.
Ну, синагог было всего 5,
вы как
а церквей 40.
Ага, ну ничего.
Церквей 40, соотношение. Ну, почти как в Западной Беларуси.
40-40.
В Белоруссии там, или на Украине такие были городки, костелы, синагоги и храмы православные обычно... Схема такая.
Все мирно жили.
Да, и католики, и все.
Ничего не делили. Учиться надо нам, как мирно жить. У нас осталось 5 минут, Геннадий Славович.
Да. Итак, мы говорим о...
Про купца Смирнова мы остановили.
Ну, мы тут немножко отошли.
Давайте про него закончим уже, а потом в следующей программе...
Ну, купец Смирнов, он строил дом, вы вопрос задали, возил мебель из Парижа даже.
Ну, что вот это, а? Вот я не могу опять, душа моя вообще рвется на из Парижа мебель.
Опять
это
классовая
что, жировать
борьба.
До такой степени?
Классовая борьба.
Да? А из Новониколаевска притащить невозможно, да?
А качественно сделано.
Качественно.
Красное дерево и накладное.
Ну, и в итоге,
накладная
где эта мебель вся?
Это все. А вот по разным советским учреждениям гуляет до сих пор. Чиновник сидит на ней, благополучный, переживший уже.
Как говорил Высоцкий в песне про Кассандре. Конец простой, хоть там что-то, но не помню уже, да?
А часть мебели находится, я знаю, в Томском краеведческом музее.
Ну, как выставочная стоит?
Ну, она применяется.
Или работает.
Да, на выставках. Ну, и как рабочие, так понимаю, столы там стоят.
Из Парижа переть мебель, а?
Да.
А?
Ну, а что тогда пароход? Пароходом...
Да, ближний свет, а северным морским путем.
Да? Ну, через Балтику, в Петербург.
Через Балтику, да.
Привезли в Петербург.
Да.
А тут на железную дорогу контейнера и в Томск.
Да, здесь жизнь моя, железная дорога, вечное стремление.
Ну, тогда же железная дорога прошла бы, Транссиб.
Mm-hmm. И ветка, так он сейчас стоит
ветка, ветка на Томск. Поэтому Иван Смирнов тут вот... Он строил это на свадьбу сыну, mm-hmm. Ивану-младшему, который жил в Тимирязи, там стоял такой роскошный замок из
деревянный?
Только из дерева.
А сохранился?
Да, к сожалению, не уберегли.
Да мы полгорода не уберегли.
Да, не уберегли. Ой, какой красивый и роскошный просто, со шпилем там.
Угу.
Все ходили, говорит, местные тимирязевцы, водили гостей своих, показывали с гордостью. Ой, угу. Как умели строить-то.
Угу. Это чуть-чуть, 70-е годы он был, да?
Ну, где-то сгорел в 90-е годы, когда перестройка это все.
А не там какое-нибудь детское учреждение было, не в нем?
А там где-то корпус-то главный, туб-диспансера.
Да, да.
С южного с фасада туб-диспансера он и стоял.
Это как это Тимирязево
был... Да, это был детский.
Налево, типа Тимирязево налево, да, правильно? Ну, из города в Тимирязево въезжаешь налево.
Нет, мы въезжаем, улица идет Октябрьская направо.
И раз. Налево тоже.
А и налево она длинная.
Да, детский был налево, кажется.
Туберкулез нет, направо. Направо, вот как раз в этом замке.
Mm-hmm.
Там и дорожки, и клумбы сделаны, видно фотографии, что дети здесь играют, играют. Это был первый вообще в Сибири детский туберкулезный диспансер, основанный профессором Томского университета, медиком Курловым.
Очень известный, кстати, Курлов,
да.
Доктор.
Вот он, потому что он заметил, что там сосны, а сосны же излучают фитонциды.
Конечно.
А иголочки.
Сосны вообще излучают добро.
Вот, они такие красивые сами, благородные.
Березы излучают тоску.
А снег, потому что черно-белый.
Тополя ностальгию.
Тополя.
Да, сосны добро.
Они добро, и говорят,
дубы упрямство.
И дубы упрямство. Нет, говорят, еще сосны, они говорят, они поднимают.
Рябины излучают дроздов в итоге, которые прилетают и все съедают.
Работоспособность. Эти дрозды, между прочим, знаете, откуда они появились у нас? Из славного города Рима. От Папы Римского, из Ватиканских садов.
Что-то я смотрю, вредная птица. Ну, вреднючая. Просишь ее, ну не жари ты рябину, оставь до заморозки.
Не, не рябину, первая клубника вся на дачных участках страдает. Вообще все пожирает.
Как они, я хотел бы
я
быть.
Я думаю, почему они из Италии-то прилетели? Там Италия, виноград, смотрите. Изобилие фруктов. Жили бы даже.
Объелись уже потому
что. А и почему-то в Сибирь прилетели к нам.
Да.
Вот эти дрозды.
А я думаю, их выгнали оттуда.
Да.
Ну, Геннадий Славович, у вас 3 минутки осталось.
Ну, вот итальянцы построили и назвали этот дворец Палаццо.
Ух ты.
А Палаццо как переводится итальянского? Ну, и дворец и переводится.
Ну, вы
у нас единственное, да. Единственное такое здание в итальянской. Вы приезжали, итальянцы была группа у меня. Человек 30. Возраст от 8 до 80. И сказали, так, вези нас в деревню, нам тут неинтересно все, мы живем среди памятников. Ну, Италия, да. Это как хранилище памятников.
Ну-ка, да.
Мы все понасмотрелись. Но я говорю, ваши говорю, эти товарищи, земляки тут построили один красивый домик, и повез я их в этот палаццо. Угу. Ну, зашли там лестницы такие роскошные, потолки, ну, росписи,
да, да, здорово,
мозаики, да-да, там. Не случайно его хотели, там был когда-то музей художественный, после революции, в 18-м году. Картинами все было увешано. Вот, а потом хотела, мы уже в 90-е годы наших, это заведение страшно задолжало местной казне.
Mm-hmm.
Ну, там налоги не платили.
Нормально.
И решил город Томск прибрать это красивое здание.
У нее онкология.
Да.
Да руки короткие. Кашлять всю жизнь будут потом.
Прибрать к рукам.
Ну и что, прибрали?
И сделать тут какой-то... Как называется, штат-халле.
Сдать в аренду, как всегда, у них дальше мозга не пойдет.
Это рассказывал чиновник один.
Ага.
И вот наступает, мы буквально сидим, смотрим на будильник. Вот, если 12 часов не принесет, товарищ, деньги, угу. Последний срок дали.
Это федеральная структура, на что они это хвост?
Последнее. А вот не плачешь, какой-то закон тогда были дикие. Это же 90-е годы. Разгул беззакония. И вы знаете, что говорит, творится, говорит, вот никто бы не подумал. Вдруг там это, стук там в дверь, и входит директор от этого заведения с мешком. Ва,
Мишок. Да врет он, врет. Не верьте в этим.
И это высыпал эти.
Не было, не могло такого быть.
Купюры.
Это очень умные люди были, профессора, директор не онкологии, поэтому.
Так нет, вот директор-то и пришел с деньгами. Он, оказывается, слетал в Москву, в Центральный головной институт, добыл денег, они ему там собрали. С Мешком прилетел в этот Томск, говорит, и все это заплатил. Последние минуты.
Бред чиновника.
Бред.
Бред, конечно.
Я бы назвал его фамилию, да ладно, не буду.
Можете и назвать. Как сивки-бурки они брешут. Вот, Геннадий Славович, наше время передачи подошло к концу.
Да вы что, мы же хотели только начать про семью-то Гороховых. Его же называли Томский герцог.
Эрцгерцог.
А эрцгерцог это повыше.
Мне нравится повыше, да?
Он, кстати, должен был приехать, Франц Фердинанд, в Томск.
Поэтому я... Благодарю вас, благодарю всех радиослушателей. Мы сегодня говорили, как всегда, об архитектуре Томской, и не только.
И получился у нас вообще разговор о купцах.
Да.
Повторили некоторые интересные мотивы.
Владимир Александрович, я благодарю вас, низко кланяюсь. Всего вам доброго, до новых встреч. Счастья, здоровья и любви.
До новых встреч. Всех вам самых добрых пожеланий.